Привет, любители истории. Благодаря тому, что вы ставите много больших пальцев вверх, много комментариев пишете под рубрикой «3 в одном», эта рубрика выходит, в свою очередь, чаще, чем другие рубрики. А сегодня три истории про дачи. Первая история называется «Компост», автор Абра. Всем привет! Хочу рассказать вам историю из детства. Это мои воспоминания, но куча психологов, по которым после этого меня водили родители, говорили, что это всего лишь мои фантазии. Меня зовут Максим, я заканчиваю третий курс университета. Я позитивный и общительный человек, но сейчас один, сидя в своей комнате, трясусь от ужаса. Я держу в руках фотографию. На фото моя бабушка, жизнерадостная, стоит возле забора своего дома в обнимку с дедом. А на заднем плане виднеется грузовая машина. Это подарок моего отца и ее сына. Большие деревья под посадку для ее личного сада. Но меня пугают не деревья, ни бабушка с дедом и не ее дом. А надпись на обороте фотографии. 2004 год. Это фото сделано на старый фотоаппарат. Мой отец занимался любительской съемкой, и в тот далекий 2004 год в цвете красных ламп он помещал еще безликое белое фото в раствор, и на нем проявлялись детали: сначала деревья и дом, после бабушка и ее счастливая улыбка. Точно так же сейчас в моей голове проявляются воспоминания. Хаотичными пятнами мое сознание рисует детали того дня, то, что я так долго забывал. Спустя годы белое пятно в моей памяти обрело краски, и я все вспомнил. Мы с отцом и мамой едем к бабушке. Она живет в частном доме, в тихой дачной деревушке в 70 километрах от города. Родители предлагали ей с дедушкой жить у нас, в большой трехкомнатной квартире. Отец неплохо зарабатывал, и эту дачу он тоже купил. Но бабушка с дедом привыкли жить в деревне и в город отказывались переезжать наотрез. Компромиссом был этот дачный домик. Отец при постройке работал с размахом. Большой кирпичный дом был огорожен красивым деревянным забором. Домик не самое подходящее название для этой громадины, скорее хоромы. Почти все дачи вокруг были на стадии многолетней стройки или давно заброшены. Ни разу приезжая в гости, я не видел других дачников. Но деду с бабушкой тишина и покой даже больше нравились. Пару лет назад отец купил соседний участок за гроши. Там у нас расположилась беседка, все оставшееся место было отдано бабушке для посадки. Она помешана на цветах и всем, что с ними связано. Как только они с дедушкой переехали, вся дача стала походить на лабиринты Фавна. Это название я услышал от отца. По дороге из города я уснул, но меня разбудило ощущение падения. В животе, как на каруселях, появилось странное чувство. Это значило, что мы спустились с асфальта и скоро будем на месте. Бабушка уже ждала нас, она стояла в проеме ворот, прячась от жгучего летнего солнца под тенью, плетущемуся по всему забору и части крыши плющу. «Привет, мама, где отец?»
Бабуля вздохнула и показала рукой в сторону леса.
«Опять рыбу ловит».
Папа стал быстро выгружать мои вещи.
«Мы на самолет опаздываем, через полтора часа вылет. Отсюда прямиком в аэропорт. Через три дня вернемся, решили себе сделать мини-отпуск. Я тут в магазине еду купил, в белом пакете».
«Что же, я не найду, чем родного внука покормить?»
Бабушка цокнула на отца, она выглядела сильно уставшей. После того, как мы подъехали, не двинулась с места, все так же стояла в тени и упиралась на палку.
«Дорогой, поехали, опоздаем!»
Мама поторопила его.
«Я тогда отца не буду дожидаться, спешим очень, скоро приедем, привезем магнитик».
Мама вышла из машины, они с отцом на прощание затискали меня до смерти, дали пару поучительных советов, как себя вести и что делать не нужно, и быстро запрыгнув в машину, помчали в аэропорт. Я накинул рюкзак на плечо, попытался поднять пакет с едой, но у меня не получилось. Я начал волоком тащить его к воротам, но пройдя пару метров, уткнулся в бабушку. Она так и стояла на входе.
«Брось его, надорвешься, дед придет с рыбалки и занесет в дом».
Я обернулся, бабушка так и стояла в тени, неподвижно. Она пристально смотрела на меня. «Бабуль, у тебя все хорошо?» Только сейчас, подойдя ближе, я заметил, как она изменилась с нашей последней встречи. Появились мешки под глазами, седые волосы были плохо расчесаны. В уголке глаза виднелась желтая капелька гноя.
«Максим, дорогой, послушай меня внимательно».
Ее голос звучал, как всегда, бодро, но вместо лица восковая маска, губы еле шевелились. Я такое видел на старых видеокассетах, когда картинка не совпадала со звуком.
«У меня появилась новая теплица, там очень трепетные к перепаду температуры растения выращиваю. Ни в коем случае не открывай ее, иначе они погибнут, хорошо?»
«Хорошо, бабушка. А где она стоит?»
«Ты вообще лучше теплицы не трогай, хорошо?»
Последние слова прозвучали очень настойчиво, но я знал, как бабушка любит свои цветы. «Понял, не трогай теплицы, бабуль. Жарко очень, пошли в дом».
«Пошли, у меня окрошка есть. Хочешь окрошку? Холодненькая?»
«Хочу, я только лимонад из пакета возьму». Я полез в пакет за лимонадом. Бабушка резко отдернула мою руку, я испуганно посмотрел на нее. Она улыбнулась. Ее лицо снова ожило, теперь она была такая же, как и всегда.
«У меня компот есть, зачем тебе эта химия?»
«А пакет никто не утащит?»
«Да тут кроме нас троих и Пуфика нет никого, он на цепи, так что некому пакет брать».
«Понял?» Я в шутку приставил руку к голове и отдал честь. «Пойду с Пуфиком поздороваюсь». Бабушка скрылась за дверью, я, обогнув дом, не спеша пошел к будке. Но Пуфика на месте не оказалось, цепь с ошейником лежали в пыли. Наверное, дедушка забрал его с собой на рыбалку. На всякий случай я позвал: «Пуфик! Пуфик!» В конце бабушкиного сада раздался треск. Лес здесь начинался сразу после сада. Со временем различить эту границу было сложно. И дом теперь стоял практически в лесу. Мне это нравилось, это добавляло ему загадочности. Приезжая сюда, попадаешь в настоящую сказку. Из-за деревьев вылетел Пуфик. Он, высунув язык, мычал ко мне. В последний момент он прыгнул и повалил меня лапами на землю. «Фу, Пуфик, отстань!» Он не успокоился, пока не испачкал меня всего в слюне. Вдруг он резко вскочил на лапы и пристально уставился в лес. Я проследил за его взглядом. На той стороне кто-то копошился в ветвях. Он с лаем побежал обратно.
«Максим, иди кушать!»
После обеда, который не ограничился одной окрошкой, бабушка заставила меня съесть еще парочку пирожков с капустой, сильно захотелось спать. «Бабуль, я пойду, посплю немного. Если дедушка вернется, разбуди меня, хорошо?»
«Конечно, иди спи!»
Пройдя в дальнюю комнату и утонув в огромной кровати, я быстро заснул. Проснулся я от телевизора, за окнами было темно. Я проспал до самого вечера, и из соседней комнаты слышалось шипение. Наверное, бабушка с дедом заснули под телевизор. Боясь их разбудить, на цыпочках вышел из комнаты. От неожиданности я остановился. Бабушка сидела на стуле спиной ко мне. Деда не было видно. На экране ничего не происходило. Белые экраны и помехи. Мне стало немного не по себе. Неужели бабушка заснула сидя? И где дед? Я тихо подошел к ней. Она никак не отреагировала, точно спит. Заглянув ей в лицо, я в испуге отпрянул. Глаза бабушки были открыты. Она, не моргая, смотрела телевизор. Я шепотом спросил: «Бабушка, ты спишь?» Мои слова вывели ее из оцепенения. Она медленно повернула голову. Ее лицо в свете телевизора казалось очень бледным, почти неживым.
«Нет, телевизор смотрю».
Она повернула обратно голову и продолжала смотреть в экран.
«Баба,
«А где дедушка?» Она с явным раздражением снова повернулась ко мне.
«На рыбалке, я же тебе сказала!»
«На улице уже ночь, он никогда так поздно не возвращается. Мне страшно. С ним точно все хорошо?» Бабушкино лицо исказилось, оно стало очень злым, вены вздулись, глаза округлились. Со злобой она посмотрела на меня и сквозь зубы прошипела:
«Он на рыбалке, скоро придет!»
После этого ее лицо снова обрело безмятежное спокойствие, и она, повернувшись, уставилась в экран. Я задом стал пятиться к выходу, не отводя глаз от бабушки. Она никак не реагировала. Во всем доме был выключен свет, и только телевизор освещал ее лицо. Белый шум стал все громче, и я не выдержал и быстро выбежал на улицу. Уличный фонарь был отключен, и вокруг ничего не было видно, но в дом было возвращаться страшнее. Я решил найти дедушку. Аккуратно спустился по ступеням вниз, ощутил ногами прохладную землю. Я так и выбежал без майки, в одних шортах, босиком. Озноб пробежал по коже, я огляделся вокруг, но меня окружала темнота. Я шепотом позвал: «Дедушка?» Мне никто не ответил, позвал еще раз: «Дедушка!» Где-то рядом что-то зашуршало в кустах. Я онемел от ужаса, все тело начало трясти. Кто-то пробирался ко мне сквозь сад. По всему телу пульсировала кровь. Биение сердца заглушало все вокруг. Шорохи были все ближе и ближе. Что-то мокрое дотронулось до моей ноги. Потом это что-то меня лизнуло. Не сразу я догадался, что это был пуфик. Страх сменился облегчением. В этой темноте мне было очень одиноко и страшно. С бабушкой творилось непонятное что-то. Ее будто подменили, а пуфик был тем же. Глаза привыкли к темноте, я увидел его. Он приветливо махал хвостом. «Пуфик, как же ты меня перепугал. Ты деда не видел?» Пуфик будто понял мои слова. Он протяжно заскулил и побежал куда-то вглубь сада, потом опять вернулся и снова побежал туда же. Я понял, он меня куда-то звал. Я не спеша последовал за ним. «Дедушка...» Я звал его шепотом, боясь, что на мои крики придет бабушка, если это еще моя бабушка. Я потерял пса из вида где-то в глубине деревьев, он скулил и что-то скреб. Я пришел на звук, пуфик бегал вокруг какой-то закрытой брезентовой палатки. Я ее раньше никогда не видел у нас на участке. Дойдя ближе, я понял, что это не палатка, а теплица, обтянутая брезентом. «Там дедушка?» Но пес только скулил и бегал кругами. Вход в парник был запечатан изолентой по всему основанию. Я начал отрывать ленту за лентой. Из парника неприятно пахло, так пахнут гниющие листья. Осталась последняя лента, я оторвал ее. Мне снова стало до ужаса страшно. Я никак не мог решиться и зайти. Запах из образовавшейся щели был невыносимый.
«Не заходи в парник!»
Это был голос моей бабушки, она вышла из дома.
«Я сказала тебе, не заходи туда!»
Я слышал, как она быстро шаркает по земле, она идет ко мне.
«Какой ты говнюк непослушный, избалованный говнюк, я же тебе говорила!»
Ее крик раздался совсем близко. Но она не дошла до меня. Звук шагов удалялся, дверь, в которой бабушка с дедушкой хранили инструменты, с грохотом открылась и стало страшно. «Она что-то ищет в темноте там!» Она долго копошилась, потом включила свет возле сарая, наконец нашла, что искала, и направилась ко мне. В свете лампы я увидел, она держала в руках лопату.
«Родители не смогли воспитать, значит, придется мне».
Она шла все ближе, я уже ничего не соображая, отодвинул брезент и увидел, что внутри. Волна ужаса накрыла меня. На столе под светом фиолетовой лампы лежал мой дед. Он был весь изрезан. Глубокие раны виднелись по всему телу, и в этих ранах лежала земля. В самой большой ране на груди уже успели взойти какие-то растения. Из головы у него торчал кусок мотыги. Вонь гниющего мяса не давала дышать, и я стоял, не моргая, смотрел на него. Вдруг пуфик громко залаял и бросился на бабушку. Меня сразу же вырвало. Это вывело меня из оцепенения. Я начал пятиться назад и увидел, как пуфик не давал моей бабушке подойти ко мне.
Он бросался на нее, она со злостью махала лопатой, пытаясь его отогнать.
«Я научу тебя манерам, только дай до тебя добраться. Теперь ты для меня не внук, а компост, удобрение, как и твой долбанный дед».
Я развернулся и побежал в лес. Как только я пересек сад и вбежал в прохладу леса, сзади донесся жалобный визг Пуфика и противный чавкающий удар. Я бежал, не оглядываясь, пока не споткнулся в темноте о корень дерева и не сломал ногу. Спустя 4 дня меня нашла поисковая группа. Они привезли меня в больницу. Там меня встретили родители, я рыдал все это время. Пытался им рассказать, но не мог. Потом детский психолог помог мне дать показания. Мои родители, приехав из отпуска, застали бабушку за просмотром телевизора. Она ничего не говорила, просто сидела с окровавленной лопатой в руках и смотрела в белый экран. Дальше уже разбиралась полиция. Моя бабушка пролежала в психиатрической больнице 2 года, а после этого скончалась там же. Мои родители потратили кучу денег, чтобы я забыл все это. Врачи приглушили воспоминания, но сейчас я снова все вспомнил. А ведь моя бабушка была права. Мы всего лишь компост. Ходящие мешки с удобрениями. И твой мешок может вскрыть зазевавшийся водитель. Или пьяный псих в подворотне. Но узнать, когда твой срок годности как человека закончится, невозможно. Гадалки и экстрасенсы уверяют, что могут ответить тебе на этот вопрос. Но они врут. Узнать невозможно. Если только ты сам не определил для себя дату. Следующая история называется «Прятки». Она не такая длинная, как предыдущая, но тем не менее она интересная. Автор этой истории, к сожалению, неизвестен. Этим летом я был в гостях у своей бабушки в деревне. В один теплый летний день мы с ребятами играли в прятки. На краю деревни был заброшенный дом. Говорили, что женщина, которая там жила, сошла с ума и умерла после того, как ее сын пропал в лесу. Так вот, в этот раз мы решили играть в этом доме, так как на улице была такая ужасная жара, что можно было умереть от жажды и духоты. А из полуоткрытой двери этого загадочного дома так веяло прохладой. Я открыл дверь, и мы с ребятами вошли в дом. Прохлада окутала нас, и мы мгновенно оказались в ее плену. Мишка прислонился к стене и стал считать, а ребята разбежались по дому. Я забежал в комнату, которая, по всей вероятности, была спальней. Здесь, конечно, уже все разрушено, мебели нет, видимо, деревенские жители все растащили. На полу среди разного мусора лежала семейная фотография. Я поднял ее. На фотографии была женщина и мальчик лет 5. Видимо, это и были хозяева дома. Оглядевшись вокруг еще несколько минут в поисках места, чтобы спрятаться, я увидел небольшую дверь в стене. Открыв ее, я понял, что она ведет в подвал. Включив фонарик, я спустился, предвкушая, как удивятся ребята, когда не смогут быстро меня найти. В подвале было грязно, всякий хлам то и дело попадался мне под ноги, в углах шуршали мыши. Вдруг я увидел небольшой запыленный магнитофон. «Ух ты!» – подумал я. И нажал на воспроизведение. На записи я услышал детский смех и женский голос. «Сынок, давай играть в прятки. Я считаю до 3, а ты прячешься. Я иду тебя искать. 1, 2. И тут в подвал кто-то вошел. Это был Мишка, который завопил, что нашел меня. Я резко выключил запись. Я всегда любил гостить у бабушки. Мама с папой всегда привозили меня к ней на целое лето. У бабушки был большой деревянный дом, и я спал в отдельной комнате на большой мягкой кровати. В этот вечер я заснул, как обычно, быстро. С большим удовольствием погрузился в сон. Сон был тревожным. Я долго ворочался, мне приснилась женщина. Она была красивой и очень похожа на женщину с фотографии, которую я нашел в этом старом доме. «Ну, здравствуй, Ваня», – вдруг сказала женщина мягким голосом. «Я смотрю, ты любишь играть в прятки». Ее взгляд был зловещим и не внушал доверия. «Я тоже хочу поиграть с тобой в прятки. Каждую ночь я буду приходить к тебе и считать. На 3-й день, если я приду к тебе, значит, ты уйдешь со мной. Я иду тебя искать. 1. Продолжила женщина. Тут я резко проснулся и вскочил с кровати. Что это было? Бред, сон. К чему она снилась мне? Все это судорожно осмысливал я. Я был в смятении, уснуть этой ночью мне так и не удалось. Рассказать эту историю бабушке я не рискнул, а ребятам рассказать стеснялся, боялся, что засмеют. Решил расспросить ребят подробно про эту женщину. Они рассказали, что когда-то у нее пропал сын. Не просто пропал, а потерялся в лесу, когда она играла с ним в прятки. После этого она стала странной. Стала зазывать деревенских ребятишек в гости. Так пропали еще двое деревенских детей. История усугубила мое положение еще больше. Я начал бояться. Я пытался убедить себя, что это был всего лишь сон, и следующей ночью все будет хорошо. Наступил вечер, я лег в постель, немного поворочился, уснуть мне удалось довольно быстро. Среди ночи я проснулся от странного шороха, не понимая, что это. Я включил фонарик и стал смотреть вокруг себя. На полу мелом было написано: «Я иду тебя искать». Я вздрогнул и снова убедился, что мне не показалось, и это все правда. Я встал и пошел на кухню попить молока, чтобы прийти в себя. Когда я вернулся в комнату, надписи на полу не было. «Что за черт?» – подумал я. «Может, я схожу с ума?» Погрузившись в глубокий сон, я еще не знал, что меня ждет. Эта женщина вновь пришла ко мне, но уже не одна. За руку с ней шли два ребенка. «Здравствуй, Ваня, ты так много интересуешься мной. Я решила помочь тебе. Это Маша и Матвей», — сказала она. Дети были измученными, и под глазами у них были синяки. «Я приходила к ним так же, как и к тебе. Теперь они со мной». «Со мной у тебя ничего не получится», — ответил я. «Ты так думаешь, я могу сделать это когда угодно?» И тут мне стало тяжело дышать. Я буквально задыхался и понимал, что надо проснуться, но не мог. Моим сознанием завладело нечто странное, оно пленило меня, как прохлада в том доме. «Видишь, я просто даю тебе время, я давно тебя нашла. Я иду тебя искать. Два», — сказала эта женщина. Я проснулся и долго кашлял, не мог надышаться. Взглянув в зеркало, я увидел на своей шее красные полоски, словно следы удушья. Это была последняя ночь перед той, когда я должен был остаться с ней. И решил, что больше не буду спать. Утром, не ответив на вопросы бабушки о следах на моей шее и не позавтракав, я отправился в этот проклятый дом. День был пасмурным. Тяжелые тучи нависали над деревней и ждали своего часа, чтобы обрушить свою силу на дома, посадки и огороды. Этот старый проклятый дом очень вписывался в такую атмосферу. Разбитые стекла, висящие на одной петле ставни, словно старые трухлявые ветки, темные сгнившие доски и манящая прохлада из-за полуоткрытой двери. Я вошел в дом. Я был растерян, бродил по его комнатам в поисках спасения или хотя бы ответа на вопрос, почему я и что ей надо. Я спустился в подвал, схватив тяжелый камень, я со всей силы стал бить по магнитофону, пока он не расколотился в щепки, надеясь, что это как-то мне поможет. Решив вернуться, я не смог открыть дверь, ведущую из подвала. Я тянул за ручку изо всех сил, колотил по ней ногами и руками, но она не открывалась. От безысходности тут, в подвале, на полу этого старого проклятого дома, я, видимо, заснул.
«Ну вот, Ваня, я же говорила, что все равно уснешь».
«Я сплю». Я отчаянно пытался проснуться, но ничего не получалось. Как странно, когда ты ощущаешь тело, но не владеешь им. Руки вдруг становятся ватными, и ты не можешь двигать ими. Дыхание заперто. Ты вдыхаешь, но не можешь дышать. Меня разбудила бабушка. Меня долго не было дома, и она пошла на поиски. Узнав у мальчишек о нашем недавнем занятии, она сразу догадалась, где я могу быть. Мы вместе вернулись домой. Бабушка, ничего не объясняя, строго-настрого запретила мне ходить в этот дом. Я боялся, что если усну еще раз, то мне больше никто не поможет. Но, как ни странно, эта женщина ко мне больше не приходила во сне. Возможно, эта бабушка помогла мне избавиться от навязчивого кошмара. Но спросить ее об этом я так и не решился. С тех пор я стараюсь обходить тот проклятый дом стороной.
Ну и последняя история называется «Деревенская жуть». Ездил я как-то летом, будучи еще совсем маленьким, 3-4 года, к бабушке в деревню. Деревня находится в сотне километров от Сыктывкара и чуть ближе к Усть-Кулому, в 7 километрах от ближайшего крупного поселка. Там было от силы 10-15 домов, причем не меньше половины пустующих. Находится она, по сути, в лесу на небольшой просеке. Жители, старые бабки, старые алкоголики – и их дети тоже алкоголики. Практически у всех есть какая-то живность. Бабка моя любила выпить, и каждый вечер, когда она пила, говорила мне, чтобы я закрывал на ночь ставни, если она не закроет. Я исправно закрывал их каждую ночь, ложился на койку и спал спокойно до утра. Потом один раз спросил у бабки, а зачем я их, собственно, закрываю? На что получил ответ: маленький ты еще, не поймешь. Ну и после этого ей назло не закрыл. В ту ночь произошло что-то странное. Сначала я проснулся от какого-то непонятного ощущения, как будто желудок сжимается от страха, только страха не было. Потом я понял, что кто-то ходит мимо окон по огороду, заглядывает в окна и тихо постукивает ногтем по стеклу. Я вообще не понимал, что происходит. Собирался встать, подойти поближе к окну и посмотреть, но услышал со стороны кровати бабки громкий шепот: «Не вставай!» Нечто походило вдоль стен, постучалось в окна, подолбилось о стены, а когда начало светать, благополучно ушло. Утром я получил затрещину от бабки за то, что не закрыл ставни. Она объясняла, что это приходил некий то ли хранитель леса, в котором эта деревня расположена, то ли что-то подобное. Конечно, с тех пор ставни я всегда закрывал. Вторая история из окрестностей той же деревни. Поехали отдыхать туда всей семьей. Мне уже не 3 года, а 5 лет. Я до сих пор помню того ночного гостя, но как-то не боюсь, потому что уже считаю себя взрослым и смелым. Не то, что 1,5 года назад. Отец повез меня на рыбалку, на утренний клев. 4 часа вышли из дома, на улице уже светает, первые лучи солнца, птички поют. Мест для рыбалки было 3. Мелкое озеро, в котором практически ничего не водилось, но мне там нравилось, потому что в воде много лягушек и жаб огромных размеров. Речка тоже мелкая, но там можно было ловить всяких окуней и вообще рыбу покрупнее, чем в мелком озере. И еще одно озеро, темное, глубокое и большое. По крайней мере, мне тогда так казалось. Пошли мы на то большое озеро. Идти до него примерно час, по дороге проходишь через одну полностью заброшенную деревню, еще меньше той, где жила моя бабка. 5 домов и 2 сарая, плюс небольшой 2-этажный барак. Отец, когда ссорился с моей матерью, всегда забирал меня, и мы уходили туда, жарили шашлыки, он пил водку, а я дюшес. Эта деревня находилась даже не на просеке. Дома были построены непосредственно между деревьями. И вот пришли мы с отцом на озеро, на другой стороне которого стояла еще 3 домов, но отчетливо виден был только один, остальные лишь частично виднелись из-за деревьев. Мы там с отцом никогда не были, потому что бабка сказала, что это, мол, проклятое место, где не надо быть живым. И после что-то тихо говорила отцу про рыбалку на том озере, обильно употребляя ненормативную лексику и обзывая его по-всякому за то, что он вообще решил там рыбачить. Но отец у меня был коммунист, атеист-реалист и во всякую чертовщину не верил. В итоге с бабкой он договорился, узнал от нее пару вещей, через силу дал ей пару обещаний, и мы пошли. Сидим, рыбачим. Отец за поплавком следит, потягивая пиво. Я просто смотрю на воду, на дом, который видно за деревьями с другой стороны озера. Бабочек ловлю и вообще развлекаюсь как могу, потому что сама рыбалка меня никогда не прельщала и не прельщает до сих пор. Пробегаю мимо отца, и вдруг он хватает меня за руку, усаживает рядом, показывает рукой в сторону дома и говорит: «Я плохо вижу». Ему уже 46 лет на тот момент было, сварщик всю свою жизнь. «Глянь, там ходит кто-то». Я смотрю туда внимательно и долго. Уже начинаю думать, что батя меня разыгрывает. Но тут вижу, что кто-то выходит из дома, уходит вглубь леса, потом возвращается с кем-то еще. И оба заходят в дом. Меня почему-то с этого зрелища пробрало страхом аж до пяток. Дома, которые по ту сторону стоят, давным-давно заброшенные. У того, который видно нормально, крыша частично обваленная, окна повыбиты, сам почти весь мхом покрыт. А там как минимум два человека ходят. Вряд ли наркоманы и алкоголики, потому что если свои наркоманы есть, то все про них знают и вообще местные те дома за несколько километров стороной обходят. Отец тоже побледнел. Сидит и смотрит туда, потом говорит: «Давай по-тихому соберемся и домой пойдем». Сидит он, сматывает леску тихонько. Я в рюкзак убираю все, что достали: пиво, термос с чаем, пакетики с бутербродами. Потом смотрю, с другой стороны озера на нас смотрят три, я даже не знаю, как их назвать, в общем, три белых и гладких. В смысле, никаких волос, сосков, пупков и прочих рельефов обычного тела нет. Существа смотрят прямо на нас. Абсолютно неподвижно, что пугает еще больше. Стоят просто как манекены из магазина. В принципе, даже формы похожи. Если не считать глаз, которые очень сильно выделялись на белом фоне их кожи. Они стояли и смотрели на нас пару минут. Потом стали обходить озеро, двое с одной стороны, а третий с другой. Двигались обычным прогулочным шагом. Меня как будто гвоздями к месту прибило. Отец схватил меня за шиворот и потащил в лес. Рюкзак и удочка остались там, на берегу. В общем, мы благополучно вернулись домой. Бабка потом еще долго материла отца за то, что он ей не поверил. А отец потом по-черному пил неделю. А за удочкой и рюкзаком мы так и не вернулись. На этом третья история заканчивается. Напишите в комментариях, какая история показалась вам самой страшной из этого выпуска. И если вам хотя бы одна история показалась страшной или просто понравилась, то ставьте большой палец вверх. А у меня все. Удачи вам!